Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». В этом выпуске вы услышите, сколько еще продлится следствие по делу об убийстве Атари Квантришвили, каково будущее мобильных телефонов по итогам Ганноверской ярмарки, как идет подготовка российских спортсменов к Паралимпийским играм, в какие игры играют современные дети. Таковы темы. На прошлой неделе российская газета и агентство «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации опубликовали сообщение о том, что одно из громких преступлений 90-х годов прошлого столетия – убийство известного спортсмена и предпринимателя Отари Квантришвили – раскрыто и готовится к передаче в суд. У тех, кто уже утратил надежды на раскрытие убийства 14-летней давности, эти сообщения породили дополнительные скепсис и сомнения. Об этом материал моего коллеги Владимира Тольца.
Первое, что бросается в глаза. В канун женского дня женщина-полковник, недавно возглавившая первый отдел по расследованию особо важных дел Московского следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, Ирина Корчанова, дает в этом качестве свое первое интервью, а там о раскрытии преступления, с которого, цитирую, «в России началась эра заказных убийств». Больше 10 лет, сообщает российская газета, это дело оставалось тайной и лежало в сейфах без движения. Лежало, а тут появляется обаятельная женщина в полковничьих погонах, это тоже цитата, и все раскрыто. А еще, как сообщил недавно руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин, за последние месяцы раскрыто свыше 100 убийств многолетней давности. Что все это означает? Странное счастливое стечение обстоятельств или приуроченный к дамскому празднику пиар-ход? Известный криминальный репортер и телеведущий Сергей Канев говорит мне.
Я так думаю, почему сейчас об этом заявили? Ну, потому что создали Следственный комитет, им необходимо подтвердить, что они работают не зря, мне так кажется. А может быть, дело передали из прокуратуры, но Следственный комитет, и они решили так отрапортовать.
Далее. Те, кто следил за многолетней эпопеей дела об убийстве Квантришвили, без труда могут припомнить июньские 2006 года сообщение газет под шапками «Прокуратура Москвы раскрыла убийство бизнесмена Атари Квантришвили через 12 лет». Отличий немного. Там 12 лет, здесь 14. Там раскрыла прокуратура Москвы, здесь Следственный комитет. А вот общего больше. И Ирина Васильевна Корчанова, и те, кто говорил от имени прокуратуры в 2006 году, решили, я цитирую, в интересах следствия не называть имя убийцы. И тогда, и сейчас газеты немедленно, но с разночтениями указали это имя. Пишут о некоем наемном киллере Леше Солдате. Одни приводят его вымышленное имя Алексей Кузьмин, другие в качестве настоящего называют Алексей Шерстобитов. Третьи и в том, и в другом сомневаются. Мнение Сергея Канева.
Вот по поводу Леша, Саша, солдата. Скорее всего, мне кажется, что под этим именем скрывается некий Сергей Ильин, которого очень упорно разыскивали все эти годы. И я даже видел документ, что этот Сергей Ильин считается штатным киллером ореховской группировки. Вот мне кажется, это про него идет разговор.
И тогда, и сейчас упомянутому наемному убийце по кличке Леша Солдат приписывают еще несколько громких заказных убийств видных представителей криминального мира. В частности, уничтожение в Греции другого известного киллера Александра Салоника по кличке Саша Македонский, а также его подруги Светланы Котовой. Имя ее тоже иногда называют, иногда неизвестно почему нет. Обо всем этом я беседовал с адвокатом, чьим клиентом был некогда и Александр Салоник, Валерием Карышевым. Его, защищавшего многих видных представителей российского преступного мира и написавшего уже 2,5 десятка книг об этом, с легкой руки издатели и следователи часто именуют адвокатом мафии и бандитским адвокатом. Валерий Михайлович, так почему только сейчас, 14 лет после убийства Атари Квантришвили, появились не первый, правда, раз победные реляции о раскрытии этого преступления?
Вы знаете, вот по ходу своей деятельности как адвокат, я часто бывал в различных структурах прокуратуры, там от районной прокуратуры до Москвы, и часто вот в приватной беседе там с прокурором мне сообщалось, говорит, ну, среди прочих вопросов, что вот он, этот прокурор, там расследовал убийство Атари Квантришвили, что они вышли там на след заказчика и на след исполнителя, но по определенным причинам, значит, мне как бы не называли эти фамилии и так далее, так далее, так далее. В то же время, мне как адвокату хорошо известно, что преступления, которые, скажем, убивают там лидеров преступного мира или лиц, которые, скажем, к ним причастны, по версии правоохранительных органов, эти преступления фактически не раскрываются, потому что сыщиков и прокуратуру не интересуют в основном такие лица, когда бандит убивает бандита, вот так можно сказать. В то же время, почему было раскрыто вот только сейчас, я думаю, потому что вот этот человек, который, значит, Леша Солдат по кличке, не путать, Саша Солдат, там тоже в Ореховской команде был второй киллер, то он, значит, взял на себя это убийство. Ну, соответственно, значит, там был пройден, видимо, следственный эксперимент, был доказан, и ему как бы в этом плане поверили. Лица, которые проходят по этим делам, почему они берут на себя? Дело в том, что если у него уже в списке есть обвинения, так сказать, по убийству, он уже понимает, что там одно, два убийства, три, там, то пятый уже погоды в приговоре в будущем не делает, наоборот. Поэтому эти люди, они обычно часто берут и иногда просто даже наговаривают на себя, что они совершают там пятое или шестое убийство, на самом деле они никакого отношения к этому не имеют.
То есть вы хотите сказать, что, возможно, упоминаемый в последних сообщениях по делу Квантришвили Леша Солдат его и не убивал, а просто, как говорится, взял на себя это преступление?
Я знаю одно, что когда мною была написана книга по Атари Квантришвили под названием «Атарик», то эту книгу, значит, широко читали в криминальном мире. И у меня была одна телевизионная передача, были приглашены, значит, заинтересованные лица по Атари Квантришвили на эту передачу, и в том числе были почему-то люди, представители из ГУИНа, то есть Главного управления по исполнению наказания. И вот один подполковник, который был на этой передаче, или полковник, он, знаете, злостью, каким-то негодованием сказал, что вот книга Карышева «Атарик», она для нас сделала большие проблемы. Ведущий, почему большие проблемы? А вот люди, которые прошли в колониях эту книгу, они взяли и на себя преступление совершенно, что якобы они убили Атари Квантришвили. Говорит, ну, первое время мы там сразу сообщили в Москву, там приехали люди, опросили, потом выяснилось, что эти люди даже и в Москве ни разу не были, поэтому, соответственно, они не бывали. А почему они взяли? Ну, просто, чтобы прокатиться в Москву, там прославиться, так далее, так далее.
Ну, а что вы можете сказать об этом Леша Солдате, имя которого теперь всплыло в трактовках заявления полковника Ирины Корчановой, которая, кстати, сама его не назвала?
Саша Солдата я как бы так немного знаю, вот, а Леша Солдата я вообще его не знаю. Причастность его к убийству моего клиента Александра Солоника нет. Там убивали другие люди. Вот этот Саша Солдат убивал и еще несколько человек из Ореховской бригады. Ну, там это преступление как бы вроде раскрыто. Они его убили. Хотя у меня есть предположение, что, может быть, даже он и жив.
Вернемся к убийству Квантришвили. В начале 90-х годов Атари Витальевич был не только значительной фигурой криминального мира, но и видным общественным деятелем и бизнесменом, связанным с верхами тогдашнего российского общества. Неудивительно поэтому, что когда его застрелили, сразу заговорили о политических мотивах убийства. А теперь возобладала другая версия. Якобы заказчиком убийства Квантришвили был главарь ореховских Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр. С помощью этой акции он хотел решить многомиллионную экономическую задачу – взятие под контроль Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Скажите, с чем связано это изменение версий? Что это за разница во времени?
Во-первых, как эксперт по убийствам, как адвокат, защищающих в основном киллеров там и лидеров преступного мира, я отвечу так, что в основном все убийства происходят не из-за политики там или не из-за того, что неприязненные отношения, а в основном все только за денег, только за денег. Поэтому экономическое основополагающее любого убийства, тем более такой крупной фигуры, оно это выходит на первое место. Но в то же время, я когда вот изучал вот фигуру Атари Квантришвили, я несколько раз не встречался, так сказать, ну так вот, с бизнесменами приходил, которые к нему просьбы обращались, то я могу сказать так, что я много просил людей. Я просил людей из сыщиков, из РОПа, там, из МУРа. Кстати, о нем очень хорошо отзывались милицейские работники. И в то же время вот лидеры преступного там сообщества, там, воры в законе, они не очень, там, скажем, его жаловали, потому что там были свои определенные игры в криминальном мире. И в основном я вот тогда для себя выявил несколько версий его убийства, там, начиная там от того, что он перехватил один из контрактов у брата тогдашнего вице-премьера Александра Шохина, то, что он, значит, высказал угрозу тогдашнему начальнику РОПа Владимиру Рушайло. Там был грузинский след спецслужб Грузии, были конфликты с чеченцами. Но основная версия, которая сейчас в основном идет, и которая тоже мной была еще в 96-м году, значит, названа, когда я написал эту книгу, по событиям 94-го года, что основная версия — это был, конечно, конфликт, или, сказать, не конфликт, а противоречие экономического характера с тогдашним его партнером, лидером ореховской структуры Сергеем Тимофеевым, известным больше по кличке Сильвестр. Вот в основном вот это была вот именно за нефтянки там было. Там была гостиница «Космос» еще, и вот нефтянка, вот это нефтяной перерабатывающий завод, по-моему, там под Туапсе где-то.
Адвокат Валерий Карышев. Если обещания полковника Ирины Корчановой сбудутся, и дело об убийстве Квантришвили окажется в ближайшее время в суде, мы можем получить шанс оценить истинность его версии.
Другие детали об этом нашумевшем деле вы можете услышать в передаче Владимира Тольца «Разница во времени», которая на волнах «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и повторяется в воскресенье. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». В минувший уикенд в немецком Ганновере завершилась крупнейшая в мире ежегодная выставка индустрии информационных технологий «ЦЕБИТ». Почти треть ее экспозиции была представлена компаниями индустрии мобильной связи, а наиболее обсуждаемыми темами стали мобильное видео и дальнейшая конвергенция самих телефонов, их превращение в универсальное, мобильное и многофункциональное. Своими впечатлениями от увиденного на выставке делятся немецкие эксперты в материале Сергея Сининского.
Еще 4 года назад главной темой тогдашней выставки «ЦЕБИТ» стало долгожданное и столь затянувшееся пришествие в Европу мобильной связи третьего поколения. Еще бы! На покупку лицензии европейские телефонные операторы потратили в целом сотни миллиардов евро. Но, увы, ожидания скорого прорыва не оправдались, и некоторые компании были вынуждены отказаться от уже полученных лицензий, а другие просто разорились под тяжестью огромных долгов. Кстати, в России этот опыт учли, и когда в прошлом году продавались первые лицензии на услуги связи третьего поколения, стоимость самой лицензии не превышала тогдашней рыночной цены неплохой, но однокомнатной квартиры в Москве. Сегодня и в Европе, и в России мобильные телефоны, поддерживающие услуги третьего поколения, составляют уже значительную часть всех их продаж, хотя покупатели порой могут об этом и не догадываться. Или знают, но не пользуются. Каждое следующее поколение мобильной связи, по сути, отличается от предыдущего лишь скоростью передачи данных. Но именно она и дает возможность передавать их больше в единицу времени, что делает реальным и мобильный интернет, и мобильное телевидение. Кстати, на выставке «ЦЕБИТ-2000» 2008, как ожидалось, важное место в экспозиции индустрии мобильной связи должны были занять устройства и услуги, связанные именно с мобильным видео. Частично эти прогнозы оправдались. Но в целом, если иметь в виду собственно мобильные телефоны, то есть сами трубки, на ЦЕБИТ-2008 какие новые тенденции проявились? Наш первый собеседник, независимый немецкий эксперт по рынку телекоммуникаций, в недавнем прошлом главный редактор онлайнового журнала Inside Handy Хендрик Хартс.
Одной из таких моделей я бы назвал мобильный телефон Nuvi Phone компании Garmin. Помимо обычных функций мобильной связи, это еще и навигатор. Нового здесь ничего нет, подобные трубки предлагают и другие производители. Но вот чем, на мой взгляд, примечательна именно эта модель. Она показывает, что те компании, которые до сих пор специализировались исключительно на приборах навигации, решили дополнить их новыми функциями. Это новый подход, который лишний раз подчеркивает устремление к конвергенции в этой отрасли. Я уверен, что эта идея будет подхвачена и другими. Еще один запомнившийся мне аппарат – модель Sony Ericsson Xperia. Впервые эта компания выпустила смартфон на системе Windows Mobile. Да, в этом тоже нет ничего революционного. Windows давно используется в секторе мобильной связи. Но мне лично очень понравились дизайн новой модели, а также простота и удобство ее использования. По-моему, это весьма многообещающий путь.
А в секторе услуг для мобильных телефонов?
Честно говоря, ничего нового в секторе услуг мобильной связи я на Cebit 2008 не обнаружил. Мобильные телефоны с функциями электронной почты уже стали массовыми. Правда, теперь они все больше привлекают и частных пользователей, а не только деловых людей, как раньше. По-прежнему большим спросом пользуются развлечения, включая, например, как видеоигры, так и YouTube. Резко возросшие пропускные способности мобильных сетей дают теперь возможность быстро скачать на мобильный телефон большие объемы информации.
С появлением нового телефона от компании Apple, iPhone, и подобных устройств от других производителей, многие эксперты рынка мобильной связи заговорили об очередной революции на нем. Из Ганновера главный редактор онлайнового журнала «Телешпигель» Штефан Эберс.
Несомненно, iPhone продвинул распространение в Европе интернет-услуг для мобильных телефонов. В США его появление на рынке стало хитом номер один, однако в Европе такого же восторга новый аппарат пока не вызвал. Видимо, к нему надо еще привыкнуть, имея в виду и новый дизайн, и навыки пользования. Во-вторых, европейцев останавливали не только высокая цена самого iPhone, но и одновременно соответствующие тарифы провайдеров. В-третьих, замену привычной клавиатуры на тачскрин потребители восприняли по-разному. Проще предпринимателям, привыкшим работать с коммуникаторами и лэптопами, чем частным потребителям, которым придется перестраиваться.
Но если уж заговорили о принципиальной новации iPhone, в чем она заключается? Только ли в том, что в этих трубках теперь нет привычной ранее клавиатуры, ее заменили мониторы тачскрин? Или речь идет и о чем-то другом? Хендрик Хартс.
И да, и нет. Дело в том, что с технической точки зрения iPhone отнюдь не стал революцией. Все техническое оснащение этого аппарата уже когда-то использовалось и частично даже уступает более новому. Новация заключалась в том, что специалисты Apple создали в принципе нечто совершенно новое. В пользовательских функциях они просто начали с нуля, отказавшись от всех ранее известных схем и меню, чтобы предельно упростить функциональность нового телефона. И им это удалось. Создатели iPhone поняли, что обычного пользователя меньше всего интересуют технические данные, всякие пиксели и мегабайты. Ему нужен простой и удобный мультифункциональный аппарат. Хотя многие производители и до сих пор гонятся за цифрами, мол, еще большая разрешающая способность экрана, еще больше памяти и так далее, забывая об элементарном удобстве новых трубок для клиентов. Специалистам Apple удалось также быстрее других интегрировать в iPhone интернет и мобильный телефон. А на крупном мониторе нового аппарата изображение оказывалось значительно лучшим, чем в трубках конкурентов. И, по-моему, пока еще ни одной из них не удалось составить действительно серьезную конкуренцию iPhone.
В интернет через мобильный телефон. Сколь острой может стать здесь конкуренция за клиентов между операторами мобильных телефонов и других компактных устройств, использующих, скажем, технологии WiMAX или подобные? К примеру, в Германии. Штефан Эберс, журнал «Телешпигель».
Технология WiMAX до последнего времени была почти неизвестна в Германии, так как федеральное ведомство, контролирующее радиочастоты, никому не давало соответствующих лицензий. Лишь в прошлом году первые лицензии были проданы на аукционе, и сейчас многие провайдеры начинают предлагать такие услуги. Но самих WiMAX сетей в стране пока минимум. Конечно, WiMAX-услуги – это продукты будущего, однако наряду с возрастающей скоростью передачи данных, провайдерам предстоит еще значительно снизить тарифы за пользование скоростными сетями. Кстати, на Cebit 2008 крупные провайдеры объявили о снижении тарифов на многие услуги мобильной связи, в том числе относящихся к скоростной передаче данных. Так что скоростные сети теперь становятся фактически общедоступными.
Давно и весьма активно продвигаемая в этой индустрии идея полной конвергенции, когда один и тот же телефон будет использоваться в одних обстоятельствах, как мобильный, например, на улице или в поездках, а дома, как обычный аппарат фиксированной связи, хотя и переносной. А еще он будет и коммуникатором, и телевизором. По вашим впечатлениям от экспозиции выставки Cebit 2008, каковы ближайшие перспективы такой конвергенции?
В принципе, да, мы подходим к этому все ближе, однако некоторые противоречия еще остаются. Скажем, мобильный телефон нам хочется иметь минимально приемлемых размеров, а для просмотра на нем видео крупную и хорошую картинку здесь пока одно исключает другое. Фактически универсальные приборы давно продаются, но, скажем, видеокамера, встроенная в мобильный телефон, не идет ни в какое сравнение с нормальной цифровой камерой. Так что приходится искать какие-то компромиссные пути. Оптимальное решение пока не найдено, но рынок таких аппаратов, безусловно, будет расти, так как спрос на них есть.
Хендрик Харт.
Мы уже давно наблюдаем, как современные аппараты объединяют самые разные функции. И лучший пример – мобильный телефон. Скажем, для многих школьников давно стало привычным использовать его в качестве будильника, проигрывателя музыки, фотоаппарата, записной книжки и так далее. Что же касается мобильного телевидения, то сложность заключается в том, что потребитель избалован хорошей картинкой домашних телевизоров. Но, с другой стороны, ее качество на YouTube не выдерживает вообще никакой критики, а спрос на ассортимент YouTube велик. Интересную модель мобильного телефона с интегрированным проектором представила на нынешней CeBIT американская компания Motorola. При желании вы можете проецировать изображение с мобильного дисплея на стену. Такая функция, на мой взгляд, может заинтересовать не только предпринимателей, но и школы, и даже частных пользователей. Конечно, со временем просмотр мобильного видео уже не будет представлять никаких проблем. Но в целом мы видим в этой индустрии однозначное устремление к полной конвергенции. Единый многофункциональный аппарат, как для мобильной, так и фиксированной связи. Уже лет через 5-10 такие аппараты могут быть у каждого. И, как мне лично и сегодня представляется, они будут очень похожи на нынешний iPhone. Я даже уверен в этом.
Напомню, на вопросы о выставке CeBIT-2008, которая завершилась на днях в Ганновере, отвечали немецкие эксперты, к которым обратился наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм. Это главный редактор онлайнового журнала «Телешпигель» Штефан Эберс и независимый эксперт по рынку телекоммуникаций, в недавнем прошлом главный редактор немецкого онлайнового журнала «Inside Handy» Хендрик Хартс.
Материал подготовил мой коллега Сергей Синицкий. Как всегда в этом месте мы сделаем двухминутный перерыв и вернемся к микрофону после краткого выпуска новостей этого часа.
Много девушек-подруг, с которыми я общаюсь. А так, чтобы была своя девушка, которую я люблю, которая со мной могла бы жить, еще пока не нашел.
Поверх барьеров дети, страдающие психоинтеллектуальным расстройством, и их родители. Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Людей с очень тяжелыми нарушениями встроить в жизнь очень сложно. Для того, чтобы они там не были представителями зоопарка, должна быть среда, которую они могут осмыслить.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Сторонники лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова подвергаются преследованиям. Правоохранительные органы в различных регионах угрожают людям, собиравшим подписи в его поддержку. Их шантажируют, сообщила советник Касьянова Елена Дикун. Государственная дума России может рассмотреть проект заявления о статусе Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья на следующей неделе. Три самопровозглашенные республики просят Россию признать их независимость. В четверг в Госдуме прошли слушания на эту тему. В Тбилиси у здания российского посольства прошел митинг в знак протеста против рассмотрения Госдумы этого вопроса. Московская милиция продолжает попытки воспрепятствовать проведению акции в защиту Максима Резника. Активисты оппозиции с понедельника проводят одиночные пикеты возле здания МВД. В четверг были задержаны 5 человек. В Петербурге в связи с нападением на гражданина Ганы возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Пострадавший госпитализирован с многочисленными ножевыми ранениями. Главы компаний «Газпром» и «Нафтогаз Украины» Алексей Миллер и Олег Дубимин подписали соглашение об экспорте российского газа на Украину. В России свыше 90% женщин подвергаются насилию в семье. Таковы данные исследования, проведенного Фондом ООН в области народонаселения. Греческие спасательные службы эвакуировали всех людей, находившихся на борту круизного корабля, севшего на мель в Сараническом заливе. Никто не пострадал. Спасены 35 членов экипажа и 278 пассажиров, в том числе 56 россиян. В Багдаде в четверг в результате взрыва заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 12 человек, около 60 ранены. Президент Сербии Борис Тадич объявил о роспуске парламента и проведении 11 мая досрочных выборов. В Кабуле 6 мирных Жители погибли и 20 были ранены в результате теракта. Президент США Джордж Буш посетит с официальным визитом Украину в конце марта, начале апреля. Об этом сообщил глава украинского государства Виктор Ющенко. Международный Красный Крест после 3 лет переговоров с Ташкентом возобновляет инспекции мест лишения свободы в Узбекистане.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем аналитическую передачу «Время и мир». Сегодняшний выпуск ведет Ефим Фиштейн. Фрагмент, составленный Людмилой Алексеевой, посвящен подготовке российских спортсменов к Паралимпийским играм. Она беседует с председателем Паралимпийского комитета Российской Федерации Владимиром Лукиным.
Мой собеседник Владимир Петрович Лукин широко известен как уполномоченный по правам человека Российской Федерации. Но моя беседа с ним о другой сфере его деятельности, такой же благородной, но гораздо менее известной у нас в стране. Лукин является президентом Российского паралимпийского комитета. И наша беседа об участии России в паралимпийских играх. Расскажите об этом, Владимир Петрович.
Паралимпийский комитет был создан лет 10 тому назад. Этот комитет является общественной организацией, которая занимается подготовкой спортсменов-инвалидов для паралимпийских игр. Паралимпийские игры – это соревнования спортсменов с определенными проблемами со здоровьем. Суть этого благородного движения направлена на то, чтобы активизировать инвалидов, чтобы показать им, что, несмотря на трагедию, которую судьба им послала, они имеют возможности для полноценной, активной, в самом прямом смысле жизни, имеют возможности для удовлетворения своего здорового честолюбия, амбиций, для того, чтобы представлять свою страну на международных соревнованиях и так далее. И просто почувствовать себя полноценными деятельными людьми. Паралимпийское движение зародилось уже довольно давно, это лет 15 назад.
А когда вы туда пришли?
Это было в конце 90-х годов, по-моему, в 98-м году.
И вы до сих пор президент этого комитета? Но вы же не инвалид, почему вы этим занялись?
Там возникли, как это часто бывает у нас, какие-то разногласия между различными людьми-активистами этого движения. Они не могли найти такую вот компромиссную фигуру с одной стороны, а с другой стороны лицо, которое могло бы их представлять перед властными структурами, перед какими-то спонсорами и так далее. Вот в результате всего этого я, как отводится, так сказать, случайно оказался поблизости от этого дела. Когда я посмотрел на спортсменов-инвалидов, когда я посмотрел на то, как они преодолевают свои собственные тяжелые недуги, представляете, спортсмена одноногого, который едет по олимпийской трассе, такой же олимпийской трассе, той же самой, с горы, осуществляя скоростной спуск на одной ноге. Это потрясающе, это героические люди. Постепенно стал прилипать к этому душой и довольно активно прилип.
Какие-то успехи были за эти годы достигнуты?
Конечно, несопоставимо то, что было раньше, и то, что имеется сейчас. Сейчас все-таки паралимпийские игры, паралимпийское движение известно в стране. Последние зимние игры показывали активно по экранам телевидения. Ну, это, конечно, для этого надо было поработать, это надо было убедить людей.
Ну да. Исходное мнение, бытовавшее в Советском Союзе, у нас инвалидов нет.
Да, есть грустная история с советскими инвалидами послевоенного периода, об этом хорошо известно, как их убирали из больших городов для того, чтобы создать ощущение полного счастья и строительства чего-то очень светлого. Да и сейчас еще существуют и многие родители, которые считают, что вот нехорошо, если дети учатся вместе с инвалидами, это навевает на ребенка какие-то не те мысли.
А вы как считаете?
Я считаю, что они навевают как раз те мысли, которые нужно. У нормального ребенка возникает чувство солидарности, а потом и сотрудническое отношение с людьми, которые попали в беду. Между прочим, сами инвалиды, они очень отрицательно относятся к тому, чтобы их как-то обособлять и, например, тренироваться отдельно от взрослых спортсменов. Они предпочитают вместе со взрослыми тренироваться, чтобы у них тренеры общие были. Конечно, он не может наравне с ним получать такие же результаты. Хотя сейчас вообще технология ортопедическая, протезная такая, что есть протезы, которые вообще позволяют спортсмену добиваться очень высоких результатов, что я видел на Олимпийских играх.
Вы много раз были на Олимпийских играх?
Да, паралимпийские игры проводятся одновременно с интервалом в 2-2,5 недели сначала олимпийские, потом параолимпийские игры там же и на тех же площадках и так далее, ну, с учетом специфики некоторой паралимпийской. И вот в связи с этим, ведь когда возникала проблема борьбы России за зимнюю Олимпиаду в Сочи в 2014 году, ведь одна из самых главных проблем была, ну, ладно, российских спортсменов мы знаем, в зимних видах они очень сильны, они заслужили, много олимпийских чемпионов и все такое прочее, но паралимпийские игры, они же не знают, что это такое. И там никогда соревнований таких крупных международных не проводилось. И убедить вот в том, что все же мы сможем это сделать, было непросто. Поэтому я этим активно занимался и ездил вот в Гватемалу со всей командой, поскольку у меня связи с Международным паралимпийским комитетом. Так что мои проголосовали за нас.
А по каким видам спорта проходят паралимпийские игры?
Олимпиада проходит по примерно тем же видам спорта, но с коэффициентом на инвалидность. 5 видов спорта. Это лыжи, это биатлон, это горные лыжи, это кёрлинг и это хоккей. У инвалидов ведь существует не только вид спорта, но и степень и форма инвалидности. Существует такое сложное и очень значимое для спортсменов-олимпийцев понятие как классификация. Скажем, либо полная слепота, она фиксируется медицинским путем, либо почти полная. Есть несколько категорий, внутри которых идут соревнования. И тут вступает в силу система коэффициентов очень сложная. То есть ты можешь опередить его, но если у него более сложный недуг по классификации, все это классифицировано, все равно он может победить. Это соотношение между результатом и степенью слепоты. Особенно это сложная система классификации у спортсменов с двигательными проблемами. Поэтому люди, которые за этим следят, возможно, обратили внимание на то, что видов спорта меньше, чем у здоровых спортсменов, а медалей больше. Это именно вот в силу такой вот классификации, когда по разным разновидностям недугов, так сказать, идут соревнования.
Так по каким видам спорта проводятся паралимпийские игры и как это происходит?
Биатлон. Это интереснейшая вещь. Начнем с лыж. На равнинных лыжах едет слепой спортсмен с ведущим. Они не касаются друг друга, а он едет впереди него, и тут важно, как тандем, знаете, и не отстать важно, и важно давать соответствующие указания и так далее. Тут огромное значение имеет сыгранность между ведомым и ведущим. А кроме того, существует проблема биатлонная. Биатлон, помимо передвижения на лыжах, стрельба имеет значение, да? Так вот, стреляют по колокольчику. Ну, там, конечно, соответствующий тип мишени и так далее. Лыжи мы все выигрываем. Биатлон мы проигрывали, потому что у нас плохие ружья были. В этом году мы договорились с РАО ЕС, с Анатолием Борисовичем Чубайсом. Они нам помогли. Купили ружья соответствующие, и наши быстренько обучились, и все победили в биатлоне.
А на летних олимпиадах как обстоят дела?
У нас очень сильные футболисты с ДЦП. Ребята потрясающие. Они недавно стали чемпионами мира. И у них есть хорошие шансы стать олимпийскими чемпионами. У нас хорошая волейбольная команда. Но 80%, так сказать, соревнований идут легкая атлетика и плавание. В легкой атлетике очень многое зависит от качества протезов. И тут начинаются проблемы наши, конкретные, обычные. В Сиднее, я не забуду, спортсмены с протезами выступает по 11 с лишним секунд на 100 метров. А недавно один иностранный спортсмен заявил, что он будет здоровый в Олимпиаде участвовать, у него нет обеих ног. Так они, значит, видимо, приготовили такие протезы, которые, условно говоря, как кенгуру, значит, скачут. Ему запретили. Но это проблема современного спорта. Проблема и инженерных, и химических технологий, потому что, ну, химические технологии, мы, к сожалению, знаем, что это такое, это допинги. А проблема инженерная, ну, скажем, Формула-1. Там 70% от машины зависит, а 30% только от искусства человека.
Разумеется, вам хочется, чтобы наши спортсмены всегда побеждали.
Наша задача состоит не в том, чтобы набрать как можно больше медалей, а в том, чтобы выступить достойно. Главная проблема здесь – это не медали, а главная проблема – показать, что мы такие же люди, с такими же проблемами, с такими же сложностями, хотим солидарно сотрудничать с другими инвалидами, защищать наши права вместе и в каждой своей стране на международной арене. Но при этом достойное выступление предполагает и то, что мы не хуже других. Для спортсменов-инвалидов главное не результат, а участие, но с достойным результатом.
Помогают ли победы наших спортсменов-паралимпийцев совершенствовать, скажем, изготовление протезов не только для тех, кто выступает, но и для других людей, которым они необходимы?
Косвенно, да, потому что все-таки, если наша бюрократия видит спортсменов-паралимпийцев, там, пожимающих руку президента, там, и так далее, и тому подобное, уже происходят какие-то сдвиги в их бюрократическом сознании. Когда обсуждались проблемы подготовки к Сочи, встал вопрос об одном из самых главных, для чего, собственно, олимпийские и паралимпийские, следовательно, игры и существуют. Это проблема legacy, то есть наследие. Что оставляют игры? Мною был поставлен вопрос о том, что Черноморский южный район можно превратить в район идеальный на уровне лучших стран по условиям жизни и передвижения спортсменов, и не только спортсменов-инвалидов. И если мы это сделаем в одном районе, губернаторы начнут соревноваться, кто из них лучше сделает, а это значительно важнее, конечно, чем какие-то отдельные олимпийские игры.
От всей души желаю вам успеха в этом действительно нужном и благородном деле.
С российским омбудсменом Владимиром Лукиным, который также возглавляет Паралимпийский комитет, беседовала Людмила Алексеева. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Все большее число американских родителей обеспокоены тем, что у их детей не остается времени на нормальные игры. Школьные администраторы сокращают длительность перемен, чтобы оставить больше времени для раздувающихся учебных программ. Работники здравоохранения связывают сокращение времени на активные игры с ненормальным ожирением подростков. Матери спрашивают, как их дети научатся важнейшим элементам общения, если большинство их игр протекает в интернете. Обо всем этом в материале, который прислала из Нью-Йорка Марина Ефимова.
В конце прошлого года советы попечителей многих американских школ приняли решение удлинить уроки за счет сокращения времени школьных переменок. Почти сразу, как молчаливый протест против этого решения, вышел в свет и стал бестселлером сборник описаний старомодных детских игр и развлечений. Он называется «Опасная книга для мальчиков». Там по пунктам расписано, как делать бумажные самолетики, кораблики и водяные бомбы, как завязывать 5 морских узлов, из чего и как изготовить луки, стрелы и рогатки. Там даны правила европейского футбола, описаны все знаменитые сражения и рассказаны истории всех знаменитых пиратов. Словом, эта книга – приглашение к игре.
Обратитесь к Оксфордскому словарю, и вы найдете 50 определений слова «игра». Но если давать определение детским играм, то я бы сказал, что это всегда нечто спонтанное, мотивированное не извне, а изнутри, и потому представляющее собой результат абсолютно свободного выбора, как, впрочем, и игры взрослых. Но в отличие от взрослых, групповая детская игра – это игра без твердых правил и без ясного результата. Их игра – это нечто затеянное без всякой другой цели, кроме самой игры. Это продукт божественно избыточных нейтронов.
Такое определение детской игре дает психиатр Стюарт Браун, основатель и президент Национального института игры. История детской игры начинается для нас в Древнем Египте за 1000 лет до Рождества Христова. Из туманных этих глубин проступают настенные изображения мальчиков с мечами и девочек с куклами и даже с подобием скакалок. Древние греки явно поощряли игры мальчиков, про которых Платон писал.
Дети – самые изощренные в озорстве и самые неуправляемые из всех мерзавцев. Ограничивать их свободу и игры надо осторожно. Избалованные, они капризны, раздражительны и горюют из-за пустяков. Но чрезмерное управление может сделать их бездуховными, мрачными или подобострастными и непригодными ни для домашней, ни для гражданской жизни.
Как ни странно, из всех исторических эпох, не исключая даже средние века, самым равнодушным к детям и к их играм было великолепное Возрождение. Расхожая шутка гласила: «Когда видишь ребенка, видишь ничто». Любовь детей к играм не принималась во внимание. Дети все равно играли, но с теми же игрушками, что и взрослые. Только к XVIII веку в Европе осторожно, постепенно появилось разделение: труд для взрослых, игра для детей. Почему игра так необходима детям? Профессор Браун.
В детях еще в младенчестве мы замечаем взрывы радости от всех этих тю-тю-тю и забадаю-забадаю. Дальше появляются игрушки, товарищи по играм, и в условиях, где эти естественные для ребенка игры разрешены, они обогащают его жизнь. Это легче понять, когда наблюдаешь, чего недостает тем, кто был лишен возможности играть. Став взрослыми, они не видят всех возможностей выбора в сложных обстоятельствах. Они часто не способны к импровизациям. Они с особенным трудом воспринимают новизну и неожиданный поворот событий. Детская бесцельная, но увлеченная игра важна не в образовательном смысле, а в укомплектовании сложного, отзывчивого, артистичного организма, владеющего искусством взаимодействия с себе подобными. Если человек не играл в детстве и не способен к игре во взрослом состоянии, то к старости его ждут хронические депрессии, отсутствие оптимистического взгляда на жизнь и почти всегда неспособность воспринимать иронию. В отличие от многих животных, человек может играть всю жизнь. И если говорить о нас как о биологическом виде, то успехом нашей адаптации мы, скорее всего, обязаны нашей натренированности в игре.
В журнале New York Times Magazine вышла большая статья Робин Хенник, журналистки, долго собиравшей материалы об исследованиях в области детской игры. Робин, у вас в руках собрался огромный материал. Какое сложилось лично у вас мнение? Что важнее всего в детской игре?
Удовольствие, чистое удовольствие. Все пытаются найти в игре пользу и дать ей научное обоснование. Хотя, честно говоря, это идет вразрез с самим духом игры. Дети, да подчас и взрослые, играют так, что ничего не видят вокруг себя. И животные тоже. Австралийский зоолог наблюдал гибель третьей детского сада тюленей, когда там все так заигрались, что не заметили приближения морских львов. У нас в Америке белки, играя, часто вылетают на проезжую часть улиц. Кстати, именно поэтому в Америке все детские игровые площадки обнесены оградами. Самозабвение в игре необходимо детям, да и взрослым. Дети в игре забывают школьные неприятности, страх и обиду наказания, и скуку. А взрослые весь мир обязательства долга, беды, проблемы. Недаром Стюарт Браун, один из наших ведущих ученых, говорит, что в игре вы выпадаете из времени.
Лично у меня связаны с этим обидные довольно воспоминания. Мне было лет 26, и я была с мужем в Таллине, где проходил турнир по бриджу. Мы с двумя подругами во всей красе наших 26 лет, привыкшие к мужскому вниманию, вошли в зал, где играли в карты 100 мужчин, и ни один не поднял на нас глаза. И понаблюдав за ними, я поняла, войди сюда, Мерлин Монро. На нее никто не посмотрит. Они были по уши в игре. Мисс Хенниг, вы в своей статье дали чудное определение детской игре, назвав ее предметом психологической роскоши.
Да, это так. Считается, что для игры необходимы некоторые базовые условия детского благополучия. Ребенок должен быть здоров, сыт и находиться в относительной безопасности. Поэтому, скажем, бедность сама по себе не препятствие для детских игр. На улицах бедных кварталов дети во все времена так же самозабвенно играли, как дети богачей в своих детских. Игра – тот предмет роскоши, который есть даже у бедняков. Другое дело – обычай. В пуританской Америке детская игра считалась преступным бездельем. Расхожая мудрость стращала, кто играет мальчиком, тот и мужчиной будет играть. Труд и успех были главным содержанием и главной наградой жизни. У многих американцев до сих пор осталось подобное отношение. Поэтому сейчас, в связи с сокращением школьных перемен, заботливые родители беспокоятся, не лишают ли они детей чего-то нужного, возможности просто побегать и порезвиться, как положено в их возрасте.
Похоже, что игра – та психологическая роскошь, которая детям может быть нужнее хлеба насущного.
Даже при отсутствии минимальных условий комфорта и безопасности они рвутся играть. В одной из книг, которую я прочла, когда готовила свою статью, ее автор Джордж Айзен пишет, «Дети играли и посреди окружавшего их ужаса, поддаваясь инстинктивному, почти атавистическому импульсу человеческого сознания». Его книга называется «Дети играют во время Холокоста».
Многие, я думаю, помнят итальянский фильм «Жизнь прекрасна». Этот фильм – притча. Отец, попавший в немецкий концлагерь вместе с маленьким сыном, решает, что единственный способ спасти ребенка от горя, от ужаса, от сумасшествия – превратить все происходящее в такую вот невероятную игру. Один из самых трагикомических моментов фильма, когда в барак приходит немецкий сержант, чтобы объяснить заключенным правила работы в концлагере. Мы слышим в его лающей речи слова «арбайтен», «итальянише швайн». Отец ребенка вызывается переводить речь немца, не зная ни слова по-немецки. Он переводит ее во всеуслышание, но исключительно для сына.
Внимание! Игра начинается. Победитель должен набрать 1000 очков. Первый приз – танк. Во время игры запрещены 3 вещи. Первое – спрашивать про ланч. Второе – проситься к маме. Третье – плакать. Категорически.
И в конце фильма маленький мальчик получает свой приз. Его подвозят на американском танке к маме. И он кричит: «Мама, мы победили!» Имея в виду игру. Игра вообще, и даже специфически детская игра, давно стала предметом изучения науки – биологии, психиатрии, неврологии, педагогики. Одних классических теорий не меньше десятка. Теория Герберта Спенсера, грубо говоря, объясняет игру необходимостью использования излишков энергии. Теория Гросса – подсознательной подготовкой к практике взрослой жизни. Теория Фрейда – подсознательной потребностью иметь над чем-то контроль и выражать запретные импульсы разрешенным способом. Интересно, что сейчас самой модной стала классическая теория русского психолога Льва Выгодского, напрямую связывавшего игру и вообще развитие ребенка с его культурной средой. Видимо, сейчас в Америке с ее мультикультурализмом этот аспект стало необходимо принимать во внимание. Кстати, о Выгодском. Я думаю, мало кто из его западных последователей знает, что не умри он в 1938 году от туберкулеза, он, скорее всего, погиб бы в лагере, потому что его теорию лично раскритиковал лучший друг всех детских психологов, товарищ Сталин. Вообще, в современной ситуации, когда мы говорим слово «игра», мы чаще всего имеем в виду игры соревновательные. Спортивные игры, игры в карты, домино, шашки, шахматы, даже детские настольные игры, даже компьютерные игры. Но нынешняя проблема – сокращение времени школьных перемен лишает детей других игр.
Вообще говоря, соревновательность существует в природе. Она естественна и свойственна детям. Но в спонтанных детских групповых играх соревнование не заканчивается чьей-то победой и чьим-то поражением. Дети, играя, бросают на ходу свои роли, меняют сюжет игры, хватаются за новые роли. Победители тут же оказываются побежденными, каратели – жертвами. Дети сердятся не на тех, кто побеждает, а на тех, кто отказывается играть. Цель игры – не победа, а игра. Любопытно, что даже в играх, которые ведут дикие животные, иногда сильные существа дают на время победить тем, кто послабее, ради того, чтобы игра продолжалась.
Америка невероятно осторожна в отношении своих граждан вообще и в отношении детей особенно. Поэтому дети купаются в роскошных американских озерах внутри загородок размером с тарелку, под строгой охраной спасателей на вышках. Поэтому же они больше не играют на улицах, свободно выбирая себе партнеров для игры. И вот теперь сокращение школьных перемен. Считает ли профессор Браун, что Америка лишает своих детей важной для них свободной и спонтанной игры?
Групповые детские игры выглядят хаотичными, анархичными и даже опасными. Родители и учителя часто пресекают их в самом начале. И напрасно. Платон недаром говорил: «Вы больше узнаете о человеке за час игры, чем за год разговоров». В этих-то спонтанных играх и начинают складываться личности. Даже детские потасовки важны. Я тоже не хочу, чтобы дети получали переломы и сотрясения мозга. Но игра включает риск. Я за свою карьеру обследовал многих убийц. Ни один из них в детстве не дрался и не участвовал в общих потасовках. Ни один. Сейчас озорных детей в школах пичкают риталином. Любое иррациональное поведение детей считается аномалией. Это ошибка. Наши институты и законы должны больше считаться с человеческой природой. Когда школьные администраторы укорачивают перемены в пользу уроков, они не знают, что половину своего жизненного опыта дети получают на переменах, а не на уроках.
Я хочу закончить эту передачу любопытным диалогом двух американцев, профессора Брауна и журналистки Кристы Типпет, которая брала у него интервью.
Я никогда не думала о пользе игры. Я только работала, добивалась, достигала, потому что это суть нашего общества, основа нашего успеха. У нас не принято думать, что во взрослом человеке любовь к игре может быть не пороком, не слабостью, а признаком мудрости.
Ко мне приходили люди, которые вдруг ощущали необходимость игры в своей жизни. Я советую в таких случаях начать с танцев. Серьезно. Как говорил психиатр Боб Фейган, «movement fills the empty heart» — движения заполняют пустоту сердца. Главное — найти какую-то игру, занятие, флирт, которые заставят вас забыть о времени. Если мы не играем, мы больше рептилии, мы больше дикари.
Я думаю, в 60 лет довольно трудно начать играть.
Как выучить новый язык? Но это вам не китайский язык. Язык игры сидит где-то в вашей памяти. Он — часть дизайна каждого человеческого существа. Вспомните встречу Рональда Рейгана и Михаила Горбачева в Исландии. Они совершенно во всем расходились вплоть до утра того дня, когда обоим надо было уезжать. Но Рейган предложил вместе позавтракать и начал развлекать гостя солеными анекдотами. Горбачев отвечал не менее острыми шутками, и они так понравились друг другу, что переорганизовали всю конференцию и решили вопрос о ракетах ко взаимному удовлетворению.
Материал, подготовленный нашей нью-йоркской сотрудницей Мариной Ефимовой, был последним в сегодняшнем выпуске аналитической передачи «Время и мир». Его составители ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Наталья Аркадьева прощаются с вами. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли партии «Яблоко» официальный запрет за экстремистскую деятельность? Об этом беседуем с членом Федерального политсовета партии Андреем Пиантковским, неоднократно обвинявшимся в экстремизме.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужно сделать американскую мечту достижимой для каждого американца.
Халатность теперь будет караться в более значительной степени.
Попытки выселения «Яблоко» незаконны.
Я ухожу в отставку с поста губернатора.
В Белом доме я изо дня в день буду отстаивать ваши интересы.
Сербия не намерена вводить никакого эмбарго и ни в коем случае не прибегнет к силе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».